Глава 14. В те дни заканчивался наш летний отход. Мы отступали уже не от невозможности держаться, а по приказам, получаемым из штабов. Иногда случалось, что после дня ожесточенного боя отступали обе стороны, и кавалерии потом приходилось восстанавливать связь с неприятелем. Так случилось и в тот великолепный, немного пасмурный, но теплый и благоуханный вечер, когда мы поседлали по тревоге и крупной рысью, порой галопом, помчались неизвестно куда, мимо полей, засеянных клевером, мимо хмелевых беседок и затихающих ульев, сквозь редкий сосновый лес, сквозь дикое кочковатое болото. Бог знает, как разнесся слух, что мы должны идти в атаку. Впереди слышался шум боя. Мы спрашивали встречных пехотинцев, кто наступает, немцы или мы, но их ответы заглушались стуком копыт и бряцанием оружия. Мы спешились в перелеске, где уже рвались немецкие снаряды. Теперь мы знали, что нас прислали прикрывать отход нашей пехоты. Целые роты в полном порядке выходили из лесу, чтобы построиться на поляне позади нас. Офицеры старательно выкликали: «В ногу! В ногу!» Ждали командира дивизии, и все подтянулись, лихо заломили фуражки на бекрень и даже выровнялись, совсем как на плацу. В это время наш разъезд привез известие, что помимо нас в верстах в трех дефилирует немецкая пехота в составе одной бригады. Нами овладело радостное волнение. Пехота в походном порядке, не подозревающая о присутствии неприятельской кавалерии, ее добыча. Мы видели, как наш командир подъехал к начальнику дивизии. Офицеры говорили, что надо, чтобы пехота поддержала нас ружейным и пулеметным огнем. Однако из этих переговоров ничего не вышло. У начальника дивизии был категорический приказ отходить, и он не мог нас поддержать. Пехота ушла. Немцев не было. Темнело. Мы шагом поехали на бивак и по дороге поджигали скирды хлеба, чтобы не оставался врагу. Жалко было подносить огонь к этим золотым грудам, жалко было топтать конями хлеб на корню. Он никак не хотел загораться, но так весело было скакать потом, когда по всему полю, докуда хватал взгляд, зашевелились, замахали красными рукавами высокие костры, словно ослепительные китайские драконы, и послышалось иеротическое бормотание раздуваемого ветром огня. Как собака на цепи тяжелой рявкает за лесом пулемет, и жужжат шрапнели, словно пчелы, собирая ярко-красный мед. А ура вдали, как будто пенье трудный день окончивших жнецов. Скажешь, это мирное селение в самый благостный из вечеров. И воистину, светло и свято дело величавое войны. Серафимы, ясны и крылаты, за плечами воинов видны, тружеников, медленно идущих, на полях, омоченных в крови, подвиг сеющих и славу жнущих. Ныне, Господи, благослови. Как у тех, что гнутся над сохою, как у тех, что молят и скорбят, их сердца горят перед Тобою, восковыми свечками горят. Но тому, о Господи, и силы, и победы царский час даруй, кто поверженному скажет: «Милый, вот, прими мой братский поцелуй». Весь конец этого лета для меня связан с воспоминаниями об освобожденном и торжествующем пламени. Мы прикрывали общий отход и перед носом немцев поджигали все, что могло гореть. Хлеб, сараи, пустые деревни, помещичьи усадьбы и дворцы. Да, и дворцы. Однажды нас перебросили верст за 30 на берег Буга. Там совсем не было наших войск, но не было и немцев, а они могли появиться каждую минуту. Мы с восхищением обозревали еще не затронутую войной местность. Те из нас, что были попрожорливее других, отправились поужинать у беженцев гусей, поросят и вкусный домашний сыр. Те, что были почистоплотнее, принялись купаться на отличной песчаной отмели. Последние прогадали. Им пришлось спасаться нагишом, таща в руках свою одежду под выстрелами неожиданно показавшегося на той стороне немецкого разъезда. На берег были высланы цепь стрелков и разъезд на случай, если понадобится переправляться. С лесистого пригорка нам отлично было видно деревню на том берегу реки. Перед ней уже кружили наши разъезды. Но вот оттуда послышалась частая стрельба, и всадники карьером понеслись назад через реку, так что вода поднялась белым клубом от напора лошадей. Тот край деревни был занят. Нам следовало узнать, не свободен ли этот край. Мы нашли брод, обозначенный вехами, и переехали реку, только чуть замочив подошвы сапог. Рассыпались цепью и медленно поехали вперед, осматривая каждую ложбину и сарай. Передо мной в тенистом парке возвышался великолепный помещичий дом с башнями, верандой, громадными венецианскими окнами. Я подъехал и из добросовестности, а еще больше из любопытства, решил осмотреть его внутри. Хорошо было в этом доме. На блестящем паркете залы я сделал тур вальса со стулом. Меня никто не мог видеть. В маленькой гостиной посидел на мягком кресле и погладил шкуру белого медведя. В кабинете оторвал уголок кисеи, закрывавший картину какую-то Сусанну со старцами старинной работы. На мгновение у меня мелькнула мысль взять эту и другие картины с собой. Без подрамников они заняли бы немного места. Но я не мог угадать планов высшего начальства. Может быть, эту местность решено ни за что не отдавать врагу? Чтоб тогда подумал об уланах вернувшийся хозяин. Я вышел, сорвал в саду яблоко и, жуя его, поехал дальше. Нас не обстреляли, и мы вернулись назад. А через несколько часов я увидел большое розовое зарево и узнал, что это подожгли тот самый помещичий дом, потому что он заслонял обстрел из наших окопов. Вот тогда я горько пожалел о своей щепетильности относительно картин.